Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами сегодня в студии Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы обсуждаем сегодня в том числе интервью в Парсуне с Александром Ходаковским, деятелем Донецкой Народной Республики, военным и общественным, но говорим широко по тем темам, которые в программе прозвучали. Но вот в прошлой части я не успел сказать, нас прервал джингл, но вот когда вы сказали, что, конечно, напрашивается вопрос, а на чьей стороне Бог? Я вспоминаю то, что мы тоже с вами обсуждали в самом начале военных действий вот в конце февраля. У журнала «ФОМА» было такое обращение к читателям, и меня эта мысль, она очень зацепила и поразила, я до сих пор к ней часто возвращаюсь, что если мы молимся в этой ситуации «Господи, да будет воля Твоя», а, собственно, как мы еще можем молиться, да, то мы подразумеваем, что мы примем тот исход, который Бог даст, а не то, что мы в это вкладываем, на самом деле, пусть будет так, как мы хотим, чтобы твоя воля совпала с нашей, и должны быть готовы принять любой поворот, любой исход, веря, что вот если мы молимся, чтобы была его воля, что это его воля. Ну вот еще одна тема, вы как раз вот упомянули это выражение «интеллигентские выверты», вот это тоже прозвучало отчасти в программе, которую мы обсуждаем, про Кафку. Вот сказал Александр Сергеевич Ходаковский, что Кафку читаю, но не перечитываю, потому что проблемы описанные там кажутся как-то смешными. Вот люди замороченные, не находят своей примененности в жизни, вот такие какие-то интеллигентские какие-то страдания, которые к простой реальной действительности, к реальным там добрым делам, в общем, не имеют отношения. Мысль понятная. И вы спросили его, что же, получается, нет места литературе тогда вот у человека функции. Но я бы хотел тогда вас спросить даже, что вы об этом думаете, не просто о месте литературы, а не получается ли, что вообще вот культура модернизма, к которой Кафка относится, это действительно вот поиск человеком своего места в жизни, кризис гуманизма, расчеловечение личности, распад связи, кризис культуры. Вот человек, вот литература модернизма, вот ищет, где найти точку опоры в разваливающемся мире. Но ведь то же самое, по большому счету, в чем-то сказал в вашей же программе Петр Николаевич Мамонов о Достоевском. Вот хитросплетение помыслов. А вот для него идеал — это вот Чехов, не идеал, а вот тот, к кому он обращается, Чехов, который вот простые, понятные жизненные вещи. А с третьей стороны, опять же, в программе «Парасуна» Лев Маратович Карахан отозвался о Чехове. Очень интересно, что человек, который попытался для нас, читателей, как бы снять вопросы метафизики, вообще их убрать. И кто-то даже говорил из литературоведов, что Чехов хотел лишить нас Достоевского, может быть, так несколько преувеличено, но мысль такая. Что же получается, вся культура вообще в этом смысле, такое хитросплетение помыслов, интеллигентские заморочки, и в принципе к жизни особого отношения не имеет.
Нет, конечно, думаю, что не так. В культуре есть разное. Да? И как в свое время сформулировала одна замечательная искусствовед из Третьяковки, что искусство может обращаться к нам и на уровне головы, на уровне сердца и на уровне половых органов. Да? То есть есть разное искусство, и культура разная, и проявления культуры разные. Можно, конечно, вводить понятие там антикультуры, договариваться о каких-то там границах, флажках, кто и где их будет ставить. Но думаю, что есть, ну, конечно, там что-то вот такое вымороченное или то, что характеризует как вымороченное. Ну, я не думаю, что, если говорить про вот то, с чем мы начали, что Александр Сергеевич как-то всерьез давал оценку Кафке, да, он скорее, ну, может быть, это даже там самоиронии было, ну, я вот тут в окопах сижу, я сейчас буду вам сейчас про Кафку там. Если, да, он же, да, даже сказал, да, вот я там перестану быть человеком функции, начну читать Кафку, да. Это тоже мы вот в анонс взяли эту фразу, он так с таким, с улыбкой об этом сказал, вот, хотя кто-то мне вот из моих друзей, кто смотрит внимательно Парсуну, он написал так в целом с большим интересом, такой разбор мне прислал этой программы, сказал, что, ну, вот, мол, про Кафку это вы зря, Вот. Причем человек такой...
А в каком смысле?
Ну, что как-то поверхностно, легко, что вот и свели вот к таким интеллигентским вывертам.
А Кавку можно было посерьезнее.
Да-да-да.
Вот мы сейчас компенсируем.
Да-да-да. Вы читали Кавку, да, как Довлатов вспоминается, да? Вот у меня ребенок читал Кавку о рыбаке и рыбке, да. Вот. И... Поэтому я думаю, что, конечно, это, во-первых, есть разное искусство, и визуальное, и такое, да, которое может, так сказать, по-разному влиять. Во-вторых, все-таки давайте не будем забывать вот индивидуальность, да, восприятие. Вот вы замечательно вспомнили это ощущение Мамонова Петра Николаевича, но вот у него вот так, да. И, скорее всего, особенно когда он там стал приписывать Антону Павловичу какие-то глубинные христианские там мотивы в описании каких-то героев, я думаю, что, опять же, вспомнив уже упомянутого мной Довлатова, это относится вот к третьей части того, что Довлатов считал, есть любой литературной ткани, то, что автор хотел сказать, сумел, и то, что сказал, сам того не желая. Да? Вот я уж не думаю, что Антон Павлович сознательно закладывал какие-то некоторые из тех смыслов, которые Петр Николаевич вот так вот активно вытаскивал, так сказать, в своем чтении. Вот. А поэтому тут очень многое зависит от обстоятельств, от времени. Наверное, там на войне не до Кавки, там, может быть. Хотя, кто знает, да. Вот, но судя по тому, что вот рассказывал мой собеседник, вот это так. Хотя, видите, он при этом. Он вообще называл каких-то авторов, ну, которых принято, может быть, считать авторами там второго плана, да, а потом вдруг там обратился к Толстому, и прям там такой был пронзительный монолог, да, отношение Толстого к войне.
Ты вдруг показал себя знатоком достоевско-ведения у Мережковского.
Да.
То есть то, что Мережковский пишет о Достоевском, еще по-своему интерпретирует.
Да, да.
Но вот вопрос даже... В каком-то смысле к вам, как к профессору кафедры мировой литературы и культуры, может быть, сказать академично, мне вот всегда интересно с вами об этом поговорить. А вот есть ли, как вам кажется, где-то в культуре, вот в хронологии, тот период, когда все больше и больше мы начинаем считать, что литература становится таким вот проявлением интеллигентских заморочек. Но я что имею в виду, что вот... Мы совершенно не можем так характеризовать, например, Данте и Шекспира. Вот уже кто-то, может быть, так может Достоевского там с Толстым охарактеризовать, ну, если вспомнить Мамонова, но все-таки мы понимаем, что это что-то такое очень там возводящее вверх или заставляющее тебя посмотреть вглубь и так далее. А вот не случайно в связи с этими бесплодными поисками интеллигентов своего места в жизни возникает литература 20 века, Кафка. Да, вот где начинается вот та граница, о которой мы уже говорили, это уже заморочки. А вот тут еще пока литература про человека, как вам кажется?
Я бы не стал таких границ проводить. Не стал бы, потому что это все-таки... Ну, то есть, наверное, их можно провести, да, если мы стоим, условно говоря, на научных позициях и исходим из того, что есть вот эти интеллектуальные конструкты, они же научные схемы, которые либо нам, если они продуктивны, они нам что-то помогают понять. Не в смысле, что они отражают объективную реальность, да, вот они нам помогают что-то понять. А если они менее удачные, так сказать, и неэффективны, то мы можем их напридумывать, а толку от этого много не будет. Да, это как, не знаю, на мой взгляд, выделение всяких периодов творчества поэта. Вот у него тут романтический период, тут такой у него период, такой, вот тут он прям начинается, тут заканчивается. И не дай бог тут сказать, что он что-то такое писал.
Просто на эту тему был прекрасный эпизод в студии Светлого радио с одним из тоже ваших гостей, с Джулианом Лоенфельдом, переводчиком, американцем, который очень любит русскую литературу и культуру и перевел Пушкина на английский. Мы ведущие в эфире, сказали ему, что вот нас в школе Пушкин учит там гражданская лирика, любовная лирика, там Пушкин и декабристы, такой период, такой период. Он рассмеялся, говорит, у нас точно так же Шекспир.
Да, да. Вот поэтому, ну, мне кажется, что нет, это, наверное, все-таки потом, знаете, это, наверное, тесно связано вообще с развитием философской мысли, как-то это все переплетено, да, в европейской культуре, по крайней мере, совершенно точно, и они какими-то пересекающимися там путями шли, переплетающимися, ну вот, потому что, ну, вот, скажем, литература потока сознания, наверное, в какой-то логике можно ее назвать заморочками, совершенными. Да?
Потому что многие так и сделают.
Да, да. Но вот упоминавшийся нами с вами в этой студии замечательный Сергей Сергеевич Харуший, который заканчивал перевод
Улисса Джойса.
Улисса Джойса, да, вряд ли считал, что он занимается переводом каких-то вот ненужных интеллигентских заморочек и вообще в данном случае тратит свое время, отрываясь от изучения исихасской традиции и вообще разных глубочайших глубинных вещей.
Но при этом я помню, что вот профессор МГИМО, которая читала нам курсы вот по этому периоду западной литературы, подчеркивала, по крайней мере, я это так запомнил, что, ну вот можно говорить, что с Джойсом окончательно культура делится на элитную и массовую. Возникает вот литература, культура, роман такой, как Улисс, который точно не предполагает просто рядового читателя, который предполагает кого-то, кто готов и хочет именно заморочиться с этим текстом, вот там положить, ну это сейчас своими словами пересказываю, ну, да, положить да, да, там Илиаду Гомера, Одиссею, вернее, простите, Одиссею Гомера, комментарии к тексту у Джойса и сам текст Джойса, и вот читать по главам, вот сравнивать, сопоставлять это. Поэтому комментарий к Улиссу иногда больше самого Улисса оказывается.
Вы знаете, это, наверное, так, я не буду с этим спорить, но тут мы опять сталкиваемся с непростым определением массовой элитной, там, элитарной культуры, и потом, а что, Достоевского все читали, что ли? Что там Достоевского, да? Я вот недавно перечитывал интервью профессора Непомнящего в Фоме, одного из наших выдающихся специалистов по Пушкину, ну, старое интервью. Вот, и он там говорит, для меня, кстати, это было, ну, я уже подзабыл его, видимо, там по случаю перечитывал, он говорит, что Пушкина при жизни, нельзя сказать, что о нем все знали, это был такой феномен, но это не значит, что его все читали, да, и было очень много мифов, вот Пушкин там где-то живет в лесу, там чуть ли не с медведями общается и так далее. Он действительно был совершенно вот при жизни еще легендарной именно личностью, но это не означало знание стихов.
У Чесера Тона есть слова. Классик – это тот, кого хвалят, не читая.
Да-да-да. Вот, поэтому тут как-то все непросто, хотя логика в том, что вы говорите, безусловно, есть. Но я думаю, что здесь можно проводить эту границу, ну, вот, в разных местах, что называется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». К Чехову хочу вернуться, вот опять же на полях, скажем так, интервью с Александром Ходаковским, хотя Чехов фамилия не звучала в этом интервью, это просто уже темы, которые вырастают, размышляя над, скажем так, над страницами. Вот то, что я уже упомянул, то, что, вот, допустим, Лев Маратович Карахан говорил тоже в программе «Парсуна», что Чехов подчеркнуто снимал для нас, читателей, вопросы метафизические, вот такие, как бы мы сказали, глубинные, ну, если под этим понимать Достоевского. Вот теория малых дел, человек на своем месте, вот жить, работать, и находить смысл вот в этих повседневных, добрых или недобрых, правильных делах. Жить жизнь. Мне, честно говоря, иногда кажется, что это очень христианская позиция. А вам?
Иногда кажется и мне так, да. Но я все-таки не вижу здесь какого-то противоречия, точнее как, я вижу здесь, ну, может быть, парадокс, да, вот посмотрите, совсем в сторону, но потом попробую вернуться, да. Вот есть два представления о том, что такое крест христианина, да, как вот такой метафора, символ, не знаю, которые, в общем-то, противоречат друг другу, но мне кажется, совершенно присутствующими оба в жизни. Это вот такое общее представление о том, что Господь не дает креста не по силам, да, и даже у кого-то из отцов я встречал это размышление о том, что даже крестьянин не нагрузит лошадь больше, чем она может вынести, неужели ты думаешь, что Господь даст тебе то, что ты нести не в состоянии, да, и все эти рассуждения с замечательной анекдотом притчи о том, что как человек жаловался на крест свой тяжелый, непосильный, Господь говорит, ну, выбери, пойди. Он себе долго искал, выбрал самый маленький крестик, а Господь говорит, так это твой есть, да, с одной стороны, и вроде бы тут так и есть, и мы так это воспринимаем, а с другой стороны, вот с подачи отца Александра Абрамова, вот я размышляю над тезисом о том, что крест всегда не по силам. Да, и Спаситель падает под тяжестью креста. Да, это тоже немаловажный евангельский образ. И как можно сказать, что крест – это то, что можно вынести? Да? Невозможно. Но они же оба этих вот составляющих нашей жизни, вот этого того, что мы дерзновенно называем крестом, который там мы стараемся нести, подражая Христу, они, наверное, обе мысли правильные. По крайней мере, я здесь не вижу вот... То есть в этом есть, может быть, парадокс, но нет такого неразрешимого противоречия. Поэтому я думаю, что в этом смысле, условно говоря, и Чехов, и Достоевский, да, вот я не буду выбирать. Да, один какой-то увидел вот эту часть жизни, да, и ее другой другое. Потом все зависит от обстоятельств, потому что мы же с вами, видите, отталкиваемся от интервью Ходаковского, который не раз говорит о том, что война — это грязно, тяжело, неромантично совершенно, и совершенно, где человек находится в нечеловеческих условиях на всех уровнях своей жизни. Да? Вот. Но бывают разные обстоятельства, да, и тут тоже ты же не можешь из них все время, так сказать, выпрыгивать, или как он там тоже говорит, что когда я прыгаю с парашютом, отталкиваюсь, я же не буду представлять, что я сижу в библиотеке, да, но с другой стороны продолжает ту мысль, когда человек сидит в библиотеке, ему же не надо представлять, что он сейчас прыгает с парашютом, да, и пытаться как-то там замысловато там себя вести, вот, поэтому я думаю, что бывают разные ситуации, тут вопрос, как ты... Вот извечный главный вопрос, а что ты как христианин должен делать в этой ситуации, в которой ты сейчас оказался? Может быть, так, я не знаю, может, не совсем ответ на вопрос, конечно.
Нет, как раз это ответ на вопрос, и в продолжение я как раз хочу спросить, вот мы же в последние месяцы особенно часто дискутировали на тему, вот что делать, да, человеку просто на своем месте. И один из таких ответов, часто звучащих, ну вот продолжать делать свое дело, да, и не делать ничего, что противоречило бы твоей христианской совести. И почему я так аккуратно сказал, что мне иногда кажется, что вот позиция чеховская такая, надо жить жизнь свою, она христианская, потому что ведь, по сути, это же мы сейчас и говорим часто. Когда спрашиваем себя, что делать, ну вот доживи жизнь, нет, не получается так?
Тут, смотрите, тут все-таки есть очень важная оговорка. Вот посмотрите, мы с вами еще одну тему из этого интервью с Ходаковским не затронули, она очень важна.
Давайте.
Это в начале, когда я вернулся к его толкованию фразы «в окопах атеистов не бывает», да? Ведь обычно эту фразу все говорят, ну, конечно. Кто-то говорит, ну, конечно, но это же потому что, а кто-то говорит, ну, конечно, потому что Бог есть, и вот тут сразу человек это понимает. И Ходаковский сказал, что, конечно, это не вера еще, да, он в другом интервью назвал это протоверой, я вот его попросил немножко, несколько слов сказать на эту тему, сказать, а что должно появиться. Он сказал, что ты должен, если мы говорим о вере христианской, то ты должен, конечно, понимать, в кого ты веришь, как ты веришь, да, для чего ты веришь и так далее. Ну, то есть, в конце концов, он этого не говорил, это уже дальше мое продолжение, но символ веры для тебя является частью твоего мировоззрения или просто текстом, который ты выучил наизусть и бездумно произносишь, да. Также и здесь, вот я все-таки здесь очень легко уйти, там, ну, ты просто живи, как хочешь, вот ты работаешь там, я не знаю, учителя, ну, продолжай там учить детей там, да. Но это для того, чтобы называться христианином, этого мало. Все-таки мало. Да? Теория малых дел — это в том смысле, что ты не начинаешь там спасать мир непременно, да, говорить о том, что все пропало, или наоборот, что ничего не пропало, там, что с нами Бог там, и все будет хорошо, или напротив, что мы там Бога оставили, Он оставил, или еще чего-то. Но это значит, что ты все-таки вот эту небольшую книжку Евангелия, ты как-то пытаешься вот в этой своей, продолжая свое дело, да, вот ты здесь пытаешься это делать, это соотносить с тем, что ты делаешь, потому что иначе не очень понятно, чем христианин отличается от нехристианина, который точно так же находится в стрессовой ситуации, переживает и решает, что надо просто продолжать делать свое дело, потому что он не... То есть этим не исчерпывается, это нельзя отождествить с христианством, мне кажется.
А что тогда отличает христианина в этой ситуации?
А вот это вот трудноуловимая, да, интересная очень вещь. Мы, кстати, об этом говорили вот в минувший понедельник на этой неделе с архиепископом Павлом Пеци в центре Покровские ворота, где с благодарностью хочу вот к организаторам сейчас сказать несколько слов, поскольку они, отталкиваясь от книжки «Наше время взрослой веры», мы вот с Владыкой Павлом и при участии Елены Степаны Яковлева, моего соавтора по книге, провели такой разговор. Вот. И там мы опять говорили о том, что христианин, он и называется так, да, потому что он все, что он делает ради Христа. И вот я говорил о том, что это легко произнести, и, в общем, даже за этим как-то спрятаться, но дальше ты должен понять, а что это значит в твоей жизни, да? И тут вопрос, где какие-то вещи сформулировать иногда даже сложнее, чем прожить их. Потому что когда ты это пережил в опыте, мы говорили о такой категории, как опыт, и когда ты это пережил, то ты этот опыт не спутаешь ни с чем, ни с каким-то там художественным, бытовым, научным, еще каким-то. Вот. Но мне кажется, что все равно, это, знаете, как это у тебя укладывается в голове? Вот ты просто продолжаешь делать свое дело, или ты понимаешь, что это все. Ну, давайте вот такую аналогию проведу. Аскетические представления христианства, они также наполняются смыслом только ради, только потому, что ты это делаешь ради Христа. Да, вот аскеза или, там, допустим, воздержание от отношений мужчины и женщины не являются ценностью сами по себе. А есть аскетические религиозные движения, где являются, да, или где, допустим, они проявляются как презрение к этой части человеческой жизни. И вот когда христианство возникло, насколько мы знаем, как раз-таки, может быть, современный человек может считать, что христианство – это как крайне аскетическая религия, но в действительности, если посмотреть эпоху там, поздней античности, чуть пораньше, то мы увидим, что аскетизма в разных религиозных течениях было хоть отбавляй, и христиане далеко не самые были аскеты. Но что принципиально было для христиан? Что монашество есть воздержание от отношений с противоположным полом исключительно ради Христа. Если ты это не делаешь ради Христа и Евангелия, это теряет смысл. Да, если ты это делаешь, более того, если ты не вступаешь в брак из-за презрения вот к этой части отношений, что было в гностических учениях очень распространено, да, то это просто антихристианское действие. И вот, ну, может быть, так немножко сложно сочиненно, но я пытаюсь ответить на этот вопрос. Здесь все-таки вот этот контекст там, причины и целеполагания, он очень важен, да, для чего ты это делаешь. Вот. И, может быть, в этом смысле все-таки Чехов становится христианином, когда его начинает читать христианин Мамонов. А если его читает какой-нибудь атеист Иванов, там, Петров, Сидоров, то он и не видит там христианских смыслов, а видит просто вот, ну, вышел там, поговорил, этот толстый, этот тонкий, этот смешной, этот не очень.
Я понимаю, о чем вы говорите. Мне кажется, это действительно очень важная мысль. Правильно ли я слышу, что ты делаешь какое-то дело, и ты можешь его воспринимать как, ну, некоторое, ну, скажу так образно, приношение Христу, вот, ради Христа, для Христа. И со стороны наблюдая, человек может спросить, а что меняется внешне? Может быть, ничего, но в каких-то тонких настройках что-то меняется в тебе внутри, и это в итоге влияет на то, как ты делаешь. Что ты делаешь, что в итоге влияет на результат, но это просто трудно предъявить, сформулировать, вот было-стало.
Да, да, я думаю, что это близко, но я бы к этому вот что добавил, кое размышление. Вот смотрите, еще в нашей вот этой встрече спецы звучала мысль очень важная, что христианин должен понять, что от него хочет Бог и церковь. Да? Ведь, опять же, это же не Евангелие, это же не Чехов. И не Достоевский. Мы понимаем, что Раскольникова не существовало, да, и братьев Карамазовых не существовало. А Христос был, и апостолы, вот они с ним ходили. Да, и мы члены церкви, мы говорим, члены тела Христова, то есть мы с ним связаны. Потому это вот не абстракция, что от тебя хочет Христос, там, да, а это вот некая живая связь, вот этот опыт, живой опыт веры, который тебя помещает в ситуацию, когда ты не можешь игнорировать существование Бога. Да, в жизни каждого из нас есть то, что мы не можем игнорировать. Да? Для человека неверующего это, прежде всего, он сам. Мы понимаем, что в христианстве ты сам – это, в общем, одно из препятствий. Причем ты вот этот вот, ну, как раз-таки замороченный сам, да? Потому что подлинный ты сам – это и есть ты, соединенный с Богом. И вот этот поиск Бога там, и себя, да, вот через дефис, он и связан в попытке вот понять, а что хочет Христос. Вот ты, недаром же священство, да, говоря о священстве, мы говорим о призвании, да, и вообще говоря о христианстве, мы говорим о призвании. что Господь нас призывает. И тут вот, тут же миллион сложностей, не ошибиться в том, о чей голос ты сейчас услышал, да, что это значит. Но это вот действительно, наверное, какой-то большой частью находится в области невыразимого.
Но это, кстати, возвращает нас к магистральной теме нашей сегодняшней беседы, к обсуждению интервью с Александром Ходаковским в «Парсуне», к его мысли, которую сейчас уже у нас нет времени подробно раскрывать и обсуждать, о том, что вот я — это большое препятствие на пути к Богу. Мне еще понравился его образ, я не помню точно слово, но что мы вот в это «я» как бы напихиваем, набиваем очень много-много всего смысла. А почему в окопах атеистов не бывает? Потому что в ситуации, когда от тебя ничего не зависит, это все растворяется. Да. И ты понимаешь, какой ты маленький на самом деле. Хотя вы совершенно справедливо подчеркиваете, что это еще такая, может быть, шаг к вере, но еще не вера. То есть недостаточно просто осознать свою малость, надо еще, что называется, Бога впустить и дать ему место действовать. Но это шаг важный. Ну вот всех наших слушателей адресую к этому интервью, чтобы и те мысли послушать, которые мы обсудили, и остальные тоже, которые мы не успели обсудить, послушать и самим поразмышлять. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, и член общественной палаты, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».